Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 16 ноября, пятница. У микрофона Светлана Павлова, с режиссерским пультом Олег Львов. Здравствуйте. Вот главные темы нашей программы. Сегодня сегодня 3 года со дня смерти в московском СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Полиция разогнала сегодня акцию в защиту задержанных по делу 6 мая. Израильские военные заявляют, что решение о начале наземной операции в секторе Газа пока не принято. И сегодня Международный день толерантности. Эти и другие темы в нашей программе следующие 50 минут. Итак, сегодня исполняется 3 года со дня смерти в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. По мнению его родственников и коллег, Магнитский умер из-за неоказания ему своевременной медицинской помощи. Палата представителей Конгресса США может уже сегодня рассмотреть так называемый акт Магнитского, который предусматривает введение санкций против российских чиновников, причастных к гибели юриста. С подробностями Ирина Лагунина.
Накануне рассмотрения проекта закона о списке Магнитского в Палате представителей, Комиссия по правам человека Конгресса США провела свои слушания о том, как идет расследование дела о смерти Сергея Магнитского в московском СИЗО 3 года назад. Мнение выступавших на этот счет было единым. Сенатор-демократ Бенджамин Кардин, автор идеи создать список Магнитского.
Вполне логично, когда мы говорим об открытии экономических возможностей для России, посмотреть на состояние прав человека в этой стране. Мы сделали это в случае с поправкой Джексона Бейника, и вполне оправданно сделать это сейчас в связи с законопроектом о Магнитском. На самом деле мы здесь просто модернизируем способы защиты прав человека.
Уильям Браудер, глава фонда Hermitage, юристом которого был Сергей Магнитский.
Есть только одна группа лиц в мире, которая выступает против этого закона. Это российское правительство. Они в панике от того, что проект может стать законом. До сих пор они жили в собственном мире, в котором могли безнаказанно нарушать права человека. Поскольку они контролируют судебную систему, они знают, что могут пытать и убивать в полной уверенности, что им это ничем не грозит. То есть они контролируют систему, потому что могут дать абсолютные гарантии исполнительному звену, что те могут нарушать права человека. Теперь все изменилось, и они в панике.
Директор Евразийской программы правозащитной организации Freedom House Сьюзен Корк.
Можно даже сказать, что Билл Магнитского в интересах обеих стран. США не пускают на свою территорию тех, кто нарушает права человека, а для России сокращается вывоз капитала вместе с выездом людей.
Конгрессмен-демократ Джеймс МакГоверн, сопредседатель комиссии по правам человека Тома Лантеса.
Этот закон – сигнал тем в России, и особенно в российской власти, кто хочет покончить с системой безнаказанности в стране, кто хочет создать чистое правительство, чистое от коррупции и от нарушений прав человека. Мы посылаем сигнал. У вас есть поддержка, есть люди в США и в мире, которые поддерживают ваши усилия. Вы не одиноки.
В отличие от предыдущего варианта законопроекта Палаты представителей, в котором предусматривалось, что госсекретарь США может на свое усмотрение сохранять в тайне или придавать гласности имена лиц, внесенных в список Магнитского, в новом проекте, который будет рассмотрен в пятницу, право оглашения списка записано за президентом. Авторы проекта полагают, что таким образом они окажут дополнительное давление на президента Обаму. Ирина Лагунина, Радио Свобода.
Спустя 3 года после смерти Сергея Магнитского, обвиненного в уклонении от уплаты налогов, Генеральная прокуратура России так и не определилась с судьбой уголовного дела против него. Об этом сообщил российскому агентству правовой и судебной информации Александр Антипов. Антипов представляет интересы бывшего коллеги Магнитского Джеймса Файерстоуна, регулярно оспаривающего в московских судах действия следствия по данному делу. Однако до сих пор никаких результатов не дали ни дело о смерти Сергея Магнитского, ни дело, заведенное против него самого, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Спустя 3 года после гибели в СИЗО «Матросская тишина» юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского виновные не наказаны. Российской стороне о деле Магнитского все это время напоминают в различных международных инстанциях. Однако обвиняемым по этому делу проходит лишь врач СИЗО «Бутырка» Дмитрий Кратов. Друзья и родственники Магнитского категорически против назначения виновных и намерены добиваться правды и наказания тех, кто действительно несет ответственность за смерть юриста фонда Hermitage Capital. Адвокат вдовы Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов говорит, что для расследования обстоятельств произошедшего за 3 года сделано слишком мало.
К сожалению, время уходит, и люди все забывают, и пропадают свидетельства, и пропадают доказательства. Все, что за 3 года удалось достичь, расследуя то, что произошло с Сережей, это уголовное дело в отношении Дмитрия Карпова, которое сейчас рассматривается в Тверском суде. Но участвуя в этом процессе, для меня становится очевидным, что не только Дмитрий Карпов должен отвечать. Есть и другие люди, которые отвечают за то, что произошло с Сергеем. Для меня очень странно, что к ответственности не привлечен ни один человек из Матросской тишины, из этой тюрьмы, а ведь именно там умер Сергей. Те показания свидетелей, которые в этом процессе мы услышали, очевидно говорят о том, что в Матросской тишине произошло преступление. Совершили его, для меня очевидно, врач Гаус и еще какие-то люди, которые там находились. Врач Гаус бросила Сергея, которого привезли в экстренном порядке и в состоянии опасном для жизни. Она это сама признала. Она его бросила и ушла, якобы заполнять какие-то документы. Я подготовил заявление о преступлении, и в понедельник я это заявление о преступлении, совершенном с доктором Гаус, подам. Я считаю, что самое важное – установить, что на самом деле случилось с Сережей. И это всегда была позиция его супруги. Нам не нужны люди, которых назначат виновными. Мы хотим знать, что реально произошло.
В июле 2011 года Совет по правам человека при президенте России подготовил свое заключение о деле Магнитского. В нем также говорилось о конфликте интересов и саботировании всех попыток расследовать раскрытую Магнитским коррупцию и хищение бюджетных средств. Дмитрий Харитонов, который был адвокатом Сергея Магнитского, говорит, что до сих пор все его попытки добиться оправдания своего подзащитного и наказания истинных виновников не увенчались успехом.
У нас нет процессуальных возможностей обсуждать то, что происходило с ним, почему он сидел. Я написал заявление о том, что к ответственности должен быть привлечен следователь Сильченко и другие лица, которые имели непосредственное отношение к тому, что Сережу арестовали в течение года, содержали под стражей, на мой взгляд, абсолютно незаконно. Но никакой реакции положительной, то есть, которая бы удовлетворяла те просьбы, с которыми я обращался 3 года назад, они, к сожалению, их не последовало. Очевидно, что вот всю ситуацию смерти надо разбирать с того момента, когда его арестовали. Его арестовали незаконно, его арестовали по надуманным предлогам, его арестовали в отсутствии каких-либо доказательств, или эти доказательства были сфабрикованы. Об этом неоднократно говорили мы в судебных процессах. Это было настолько очевидно, что любой нормальный человек, любой непредвзятый судья, взглянув на это, просто бы выгнал следователей с этими документами. Этого, к сожалению, не произошло, и год Сережа сидел. При этом нам говорили, что, ну, ребят, мы дело расследуем за 2 месяца, и в январе оно будет уже направлено в суд. А продолжалось это все до октября. К сожалению, в ноябре Сережа умер.
Друзья и коллеги юриста фонда Hermitage Capital говорят, что за 3 года, прошедшие со дня смерти Сергея Магнитского, в России им не удалось добиться реальных результатов в расследовании как дела о смерти самого юриста, так и раскрытой им коррупционной схеме. По мнению правозащитников, список Магнитского, который может в ближайшее время быть принят в США, является лишь ответом на бездействие российской правоохранительной системы. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Послушайте программу «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. Полиция сегодня разогнала акцию у здания Замоскворецкого суда в Москве. Гражданские активисты и оппозиционеры в ходе акции хотели передать подарок судье Андрею Федину, который вынес обвинительный приговор одному из фигурантов так называемого дела 6 мая Максиму Лузянину по обвинению в участии в массовых беспорядках после столкновения полиции с участниками оппозиционной акции на Болотной площади были задержаны около 20 человек. За разгоном сегодняшней акции у Замоскворецкого суда сегодня наблюдал мой коллега Марк Крутов. Он вместе со мной в московской студии «Радио Свобода». Марк, добрый день. Ну вот, насколько я поняла, если бы судья Андрей Федин получил этот подарок, он бы явно не обрадовался.
Да, Светлана, здравствуйте, все слушатели «Радио Свобода». Я только лишь скажу, что, конечно, разгоном акции, произошедшей, назвать сложно. Она задумывалась даже не как одиночный пикет, а просто как приход одного человека в канцелярию суда вот с этой картиной. Это картина художника Герарда Давида «Суд Камбеса». Это персидский сюжет, но, тем не менее, как было принято в те времена, когда она была написана, это конец 15 века, в Голландии многие картины писались на античные сюжеты, но изображены в них люди в одеждах тех времен, и речь идет об аресте неправедного судьи, вынесшего неправедные приговоры. На это диптих на правой стороне в красках показана подготовка к казни этого судьи через сдирание кожи. То есть, конечно, все наши слушатели могут посмотреть в интернете, что из себя эта картина представляет. Я не берусь описать ее в эфире своими словами, но, безусловно, если такое повесить в кабинете у судьи, он наверняка будет каждую минуту помнить о том, что должен выносить честные и непредвзятые приговоры. Так вот, эта акция задумывалась как одиночный поход активистки движения «Солидарность» Марии Архиповой в Замоскворецкий суд, судья которого Андрей Федин действительно вынес приговор Максиму Лузянину, первый приговор по так называемому «болотному делу», и многие гражданские активисты, оппозиционеры были возмущены тем, что Лузянину, который полностью раскаялся, признал свою вину, компенсировал ущерб полицейским, пострадавшим от его действий, дали реальный срок 4,5 года лишения свободы. Мария Архипова появилась у здания суда в назначенный час, поговорила с журналистами, показала репродукцию картины, распечатанную на листе формата А4. Уже в этот момент около здания суда, меня удивило, находилось аж целых 5 автозаков, при том, что никакой масштабной акции там действительно не планировалось. Но полицейские знали обо всем заранее, подготовились. Я слышал по рации фразу «готовьте транспорт» еще до того, как Мария Архипова и Сергей Давидис появились в переулке около здания суда. И действительно, им дали зайти, тем не менее, в суд, пройти к проходной, но дальше этого места Марии Архиповой пройти не удалось, картину у нее не приняли, и как только она вышла из здания суда, ее тут же взяли под руки сотрудники полиции, отвели в автозак, туда буквально 10 минутами ранее был отведен и задержан там же активист «Солидарности» Сергей Давидис. В общем, вот так, в таком виде состоялась эта акция, тем не менее, ее организаторам удалось привлечь внимание некоторого количества журналистов, их было довольно много, ну и, как я уже сказал, полиция, наверное, даже слишком ретиво подготовилась к произошедшему, и то, что в итоге случилось, явно не соответствует масштабу приготовлений, которые мне удалось наблюдать у здания Замоскворецкого суда. Светлана.
Спасибо, Марк. И еще одна новость, связанная сегодня с движением «Солидарность». В Москве закончился допрос активиста этого движения Дениса Юдина, который пока проходит свидетелем по делу о размещении на крыше в центре Москвы антиправительственного баннера. Сообщается, что Юдин отказался давать какие-либо показания, сославшись на 51-ю статью Конституции России. Но с подробностями об этом корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешник.
Уголовное дело по статье «Хулиганство» полиция возбудила в связи с акцией, прошедшей в Москве 13 сентября. Суть ее заключалась в размещении на крыше одного из зданий на Садовом кольце крупного, около 7 метров в длину, баннера с надписью «Смерть узурпатору Путину». О том, что у следователей в связи с этой историей есть к нему вопросы, Денис Юдин узнал на днях, в среду, когда его освобождали из спецприемника, где активист провел 15 суток после шествия против политических репрессий 27 октября. Юдину сообщили, что его отпечатки пальцев обнаружены на баннере «Смерть узурпатору Путину». В этой связи он и был вызван на допрос, рассказывает координатор проекта «Росузник» Сергей Власов.
На скотче, который находился на плакате «Смерть узурпатору Путину», обнаружили его отпечаток пальцев. Денис Юдин не обвиняется ни в чем. Он находится в статусе свидетеля. Уголовное дело возбуждено по факту хулиганских действий, и обвиняемых по уголовному делу пока нет. На сегодняшнем допросе по 51-й статье Конституции Денис отказался давать какие-то комментарии, отвечать на какие-то вопросы. На этом, в принципе, все и закончилось. Ему выдали повестку на 26 число, на следующий допрос.
То обстоятельство, что дело о баннере возбуждено по статье «Хулиганство», вызвало недоумение среди правозащитников. Они напомнили, что раньше в подобных случаях правоохранительные органы, если и возбуждали уголовные дела, то по статье 319 «Оскорбление представителя власти». Разница заметная. За хулиганство, если речь не идет об организованной группе, Уголовный кодекс предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Максимально возможное наказание за оскорбление представителя власти исправительные работы на срок до 1 года. По мнению координатора проекта «Росузник» Сергея Власова, логику в том, почему следователи избрали ту или иную статью, возбуждая дело о баннере, искать и сложно, и бесполезно.
Хорошо, что не возбудили дело по статье «Угроза убийства представителя власти». там, по политическим мотивам. И не самый плохой вариант. Хотя, конечно же, надо понимать, что никакого уголовного преступления ни по одной из всех этих статей, там, или, там, например, статья «Экстремизм», ни по одной из всех этих статей нет никакого состава уголовного преступления.
Накануне дома у Дениса Юдина прошел обыск, во время которого у него изъяли все электронные устройства, включая телефоны и компьютеры. И, как сообщают некоторые журналисты, в том числе забрали 4 строительных каски, которые находились в квартире. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к важным международным темам. Израильские военные заявляют, что решение о начале наземной операции в секторе Газа пока не принято. Минувшей ночью израильская авиация продолжила наносить удары по объектам палестинских боевиков в Газе. В это же время поступала информация о том, что израильские танки и бронетехника сконцентрируются вдоль границы с сектором Газа. Телевидение Израиля объявило, что наземная операция может начаться в утренние часы. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что действия военных будут приостановлены на время сегодняшнего визита в Газу главы правительства Египта Хишама Кандиля. Как сообщают западные агентства со ссылкой на израильское командование, со среды военные самолеты Израиля нанесли удары по 350 целям в секторе Газа. В эти же дни палестинские боевики продолжали обстреливать реактивными снарядами южные районы Израиля. В течение 3 суток там упало свыше 130 ракет. О том, что происходит на юге страны, корреспонденту «Радио Свобода» Элли Котлер рассказал житель обстреливаемой Бершевы, депутат городского совета и учитель компьютерных наук в государственной религиозной школе города Зиев Фрайман.
Последние несколько лет Бершева в меньшей степени, а населенные пункты, которые расположены ближе к Газе, из которой, кстати, Израиль ушел, они как бы находятся, если не под дождем, то постоянно каплющими обстрелами. Одна ракета в день, 3 минометных снаряда в день, пули залетают и так далее. Время от времени это усиливается, а в последние, скажем, 2 недели это усилилось очень резко. Начались обстрелы армейских патрулей, которые не патрулируют на территории Газа, патрулируют на территории Израиля разделительный забор. Начался обстрел населенных пунктов, причем не просто минометными снарядами тех, кто в пределах 1-2 километров, но и Бершевы, до которой ракеты летит приблизительно минуту. Увеличившаяся агрессивность со стороны палестинцев в Газе, скорее всего, означало, что им очень и очень хочется либо заставить Израиль пойти на какие-то условия, на какие-то их требования согласиться, либо просто доказать, что они герои и против мирных жителей, против стариков и так далее. В какой-то момент правительство решило реализовать, видимо, один из существующих планов, дало армии команду, все началось с уничтожения одного из лидеров и продолжается авиационными ударами уничтожение запасов ракет.
Перед самым началом военной операции должно было состояться заседание городского совета Бершевы, посвященное бюджету на 2013 год. Насколько я понимаю, оно было отменено.
Буквально за полчаса до начала заседания, примерно через полчаса после того, как в Газе был уничтожен руководитель боевиков Хамаса, командование тылом приняло решение объявить на юге страны чрезвычайное положение. По этой причине было отменено, точнее сказать, отложено, естественно, заседание городского совета. Были отменены всякого рода общественные мероприятия, как то концерты, вечера различные, какие-то собрания и так далее, на которые собирается обычно больше 100 человек примерно. Также были отменены и до будущего объявления занятия в школах и работа детских садов.
А что делать семьям с детьми? Как родителям попасть на работу, если дома остаются дети? Или для взрослых тоже все отменили?
Рабочие места обычные и торговые точки работают в зависимости от желания их владельцев. Есть те, которые закрылись, есть те, которые продолжают работать. Честно сказать, жить под обстрелом вообще никому я бы не пожелал. Жизнь это тяжелая, когда тебя ночью 6-7 раз практически каждый час, а иногда и чаще, поднимают с постели, ты вынужден идти либо в защищенную комнату, либо спускаться на этаж ниже, либо идти в убежище. Хорошего в этом ничего нет. И, конечно, людям это не доставляет ни удовольствия, ни добавляет бодрости духа.
Как сказываются постоянные обстрелы на тех детях, которых вы наблюдаете, на ваших учениках?
Как учитель практически постоянно сижу в интернете, в социальных сетях, переписываюсь со своими учениками. Но можно понять, что уровень нервного напряжения, он как бы достаточно высок.
Вы много общаетесь с детьми. Замечаете ли вы у них наличие посттравматического синдрома?
Ну, я вам могу сказать, не как депутат городского совета, а как школьный учитель, который 36 лет работает в школе, из них 23 года здесь, в Израиле. Этот эффект очень-очень хорошо заметен. У детей в школе тревожные глаза, есть дети, которые очень нервно реагируют на любой острый звук, даже на звук проехавшего мотоцикла, который, может быть, напоминает звук сирены или факт. В школе, во всяком случае, с этим сталкиваешься, потому что после подобных вещей еще 2-3 месяца определенного количества детей заметно вот проявление вот этих посттравматических синдромов. Да.
А что происходит на улицах? Пусто, люди не выходят?
Город не вымер, город функционирует, но, конечно, это скорее похоже на субботний день, чем на обычный день посреди недели. Народу, в принципе, на улицах мало. Есть люди, которые уехали из города, естественно. Ну, во-первых, уехали какие-то семьи с маленькими детьми, которые имеют возможность куда-то перебраться к родственникам, к друзьям. И просто к знакомым или не очень даже знакомым людям. Поскольку прекратили временно на несколько дней, видимо, занятия в университетах и колледжах, а в городе есть достаточно большое количество студентов иногородних, в том числе, кстати, и студентов из арабского сектора, то вот вчера и сегодня есть большой, так сказать, поток уезжающих студентов, потому что, собственно, делать им пока несколько дней будет нечего, во всяком случае, видимо, до начала следующей недели. Сказать, что в городе царит паника и уныние, нет. Жители настроены дождаться каких-то решительных шагов армии, соответственно, решительных решений, извините за тавтологию, правительства, чтобы итоги были такими, какими хотелось бы их видеть, то есть прекращение обстрелов, восстановление какой-то нормальной обстановки, восстановление какой-то спокойной перспективы хотя бы на несколько лет. Ради этого, в принципе, люди готовы потерпеть. Все это сильно-сильно неприятно. Обстрелы продолжаются и днем. И хотя железный купол противоракетной системы прикрывает город достаточно надежно, но, тем не менее, воодушевление это, безусловно, не добавляет.
Как вы относитесь к теории о том, что эта война происходит специально перед выборами, до которых осталось практически 2 месяца?
Как всякая теория, не хуже теории, например, заговора инопланетян или всемирного сионистского заговора. Вне всякого сомнения, какие-то соображения, связанные с предстоящими выборами, у политиков на уровне министров, премьер-министра, вне всякого сомнения есть. Но с моей точки зрения, эти соображения, они далеко-далеко не главные и не превалирующие. Они как бы одно из соображений в ряду гораздо более важных. С моей точки зрения, это именно так, по той простой причине, что начать операцию легко. На выбор будет влиять не то, как операция началась, а как операция закончилась. Но я категорически отметаю с точку зрения тех, кто считает, что все это было продиктовано знаменитым принципом: перед выборами хорошо бы устроить маленькую войнушку. С моей точки зрения, это спекуляции, и, прямо скажем, есть в ней некий дурной привкус или запах.
Это был житель города Бер-Шева Зеев Фрайман, с ним беседовала корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер. Ну и в продолжение темы о реакции Соединенных Штатов Америки на обострение ситуации на Ближнем Востоке из-за резкого усугубления конфликта между Израилем и группой Хамас, Белый дом оказался в сложном положении. В новой ситуации, сложившейся в регионе в результате арабской весны, Соединенным Штатам стало значительно труднее выполнять свою традиционную роль посредника. Эксперты опасаются, что это может привести к непредсказуемым последствиям. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Решительный ответ Израиля на ракетные атаки из Газы спровоцировал в четверг гневную реакцию Египта. Президент страны объявил, что Египет не принимает, по его словам, израильской агрессии. Чуть ранее в телефонном разговоре с госсекретарем Клинтон египетский министр иностранных дел, согласно официальному заявлению Министерства иностранных дел Египта, призвал США незамедлительно вмешаться с тем, чтобы положить конец агрессии против палестинского народа в Газе. Американская оценка ситуации была совершенно иной. Пресс-секретарь Госдепартамента заявил, что ясный путь к прекращению насилия начнется с прекращения ракетных ударов по израильской территории. Ответственность за происходящее несет группа «Хамас». Она создала кризис, нанося ракетные удары по мирным израильтянам. Такого публичного и откровенного расхождения во взглядах между США и их союзником Египтом не было 30 с лишним лет после подписания мирного египетско-израильского договора, по которому Вашингтон стал крупным финансовым донором Каира. До свержения Хосни Мубарака Соединенные Штаты, как правило, полагались на своего старого верного союзника, который с помощью своих средств урезонивал Хамас. Изменение роли Египта чревато большими проблемами для всех. Вот что говорит бывшая помощник министра обороны США Кэтрин Макфарланд. Ключевым фактором, который способствовал сохранению мира на Ближнем Востоке последние десятилетия, была оппозиция Египта. Теперь там новое правительство, организованное братьями-мусульманами, которое заявило о своем намерении пересмотреть мирный договор с Израилем. Сейчас премьер-министр Египта отправился в Газу с тем, чтобы помочь организовать перемирие. Но его открытая поддержка палестинцев, а точнее группы Хамас, ближайшего союзника братьев-мусульман, вселяет большие сомнения в том, что это достижимо. Я опасаюсь, что в течение года Израиль окажется в состоянии войны с кем-то из его соседей. Многие наблюдатели говорят, что об ослаблении американского влияния в регионе свидетельствует тот факт, что после телефонного разговора с Бараком Обамой в среду президент Египта Морси дал в корне противоречащую американской информацию об этом разговоре. Морси сказал, что два президента согласились с тем, что США и Египет намерены совместно предотвратить эскалацию израильской агрессии. В заявлении Белого дома сказано, что президент Обама подчеркнул ключевую роль Египта в поддержании региональной безопасности, осудил ракетные атаки из Газы и подчеркнул право Израиля на самооборону. Мой собеседник Джеймс Филлипс, специалист по Ближнему Востоку из Вашингтонского фонда наследия. Нарастающая напряженность в американо-египетских отношениях очевидна. Поначалу администрация Обамы приветствовала демократическую смену режима в Каире. Но реакция Морси на шумные антиамериканские выступления в Каире, его антиизраильская позиция представляет все более очевидную проблему. Как на нее отреагирует Вашингтон, непонятно. У него остаются в руках рычаги давления в виде многомиллиардной помощи Египту. Но нет почти никаких инструментов воздействия на Хамас. Как, по-вашему, может развиваться ситуация? Существует вероятность серьезного усугубления конфликта, если Хамас решит повысить интенсивность ракетных атак. В этом случае повысится вероятность военного вторжения израильской армии в Газу, и это может разорвать израильско-египетские отношения, что крайне опасно. Не исключено, что группа Хизбалла, базирующаяся в Ливане, также захочет раздуть конфликт и начнет ракетные атаки по израильской территории. В таком случае Израилю придется решительно ответить на вызов Хизбаллы. А что может спровоцировать, скажем так, крайние действия Израиля? Я думаю, израильтяне попытаются избежать такого поворота событий, опасаясь резкого ухудшения отношений и с Египтом, и с миром. Но можно предположить, что если в ближайшие дни увеличится число жертв ракетных атак в Израиле, то у израильтян не будет выбора. Целью такой операции наверняка станет не только подавление огневых точек на территории Газы, но и изгнание группы Хамас из сектора Газа. Таково мнение американского эксперта по Ближнему Востоку Джеймса Филлипса. По словам наблюдателей, конфликт вокруг Израиля превращается в серьезнейшее за последние годы испытание американской ближневосточной стратегии, резко критикуемой республиканцами. Не исключено, что этот конфликт может превратиться в самый большой внешнеполитический кризис президентства Барака Обамы.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 3 года со дня смерти в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского. В Конгрессе США ожидается принятие так называемого акта Магнитского, которым предусмотрены санкции против российских чиновников, причастных к его смерти. Российский МИД заявляет, что одобрение в США такого акта негативно скажется на отношениях между Вашингтоном и Москвой. Израильские военные заявляют, что решение о начале наземной операции в секторе Газа пока не принято. Минувшей ночью израильская авиация продолжала наносить удары по объектам палестинских боевиков в Газе. В это же время поступала информация о том, что израильские танки и бронетехника концентрируются вдоль границы с сектором Газа. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня прибыла в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. На переговорах, как ожидается, будут обсуждаться отношения между ЕС и Россией в области поставок энергоносителей, а также положение на Ближнем Востоке и проблемы соблюдения прав человека в России. штате Техас во время парада ветеранов войны 4 человека погибли и 17 были ранены. 10 из них находятся в критическом состоянии. Инцидент произошел в городе Мидленд на железнодорожном переезде. Поезд врезался в автоплатформу, украшенную флагами, на которой находились ветераны. Участники процессии направлялись на праздничный банкет в город Сан-Анджело. Бывший директор ЦРУ Дэвид Петриус, как ожидается, в пятницу будет отвечать на вопросы Сенатского комитета по разведке об обстоятельствах нападения боевиков на консульство США в ливийском городе Бенгази 11 сентября. Тогда были убиты 4 американца, среди которых и посол США в Ливии Кристофер Стивенс. Нефтяная компания BP согласилась выплатить крупнейший за всю историю США штраф в связи с аварией на буровой платформе Deep Horizon в Мексиканском заливе в апреле 2010 года. В заявлении корпорации говорится, что BP в течение 6 лет выплатит около 4,5 миллиардов долларов по договоренности с Министерством юстиции США. В Москве полиция задержала 48-летнего мужчину, подозреваемого в размещении в интернете нескольких запрещенных книг, среди которых и «Майн кампф» Адольфа Гитлера. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Олег Львов. Работа Союза комитетов солдатских матерей России оказалась под угрозой. Из-за отсутствия финансирования правозащитная организация не может оплачивать текущие расходы. Уже в декабре в офисе НКО за долги могут отключить электричество и телефон. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов.
Долг за аренду комнаты в Лучниковом переулке и коммунальные услуги составляет почти 500 тысяч рублей. Ответственный секретарь комитета Валентина Мельникова сегодня сообщила об этом на своей странице в Facebook. По ее словам, какое-то время за комитет счета оплачивали члены другой правозащитной организации, Центра по правам человека, но сейчас у них также проблемы с финансированием. Директор Центра по правам человека Елена Вититинова рассказала, каким образом ее организация помогала Совету комитетов солдатских матерей.
У нас есть проект, который финансируется Норвежским домом прав человека, и выделялись средства на поддержание групп членов Центра по правам человека, в число которых входили и Союз комитетов солдатских матерей России.
Насколько напряженной можно назвать ситуацию с финансированием вашего центра?
Как и у всех, у большинства некоммерческих организаций катастрофически. Ну, им всегда было нелегко. Мало что, собственно, изменилось и за последнее время, но с учетом того, что часть фондов просто ушли из России, больше не осуществляют своей деятельности, конечно, ситуация достаточно серьезная. Финансирование практически сократилось до нуля.
Как можно изменить такое положение дел?
Ну, пересмотреть политику, наверное, нашего государства и более внимательно относиться к некоммерческим организациям, которые занимаются, ну, скорее, не благотворительными, а социальными аспектами, более активно работать с ними и попытаться найти возможность финансировать такого рода организации.
Сказала директор Центра по правам человека Елена Вититинова. Председатель Совета комитетов солдатских матерей Москвы Светлана Кузнецова говорит о важности помещения в Лучниковом переулке.
Для комитетов, конечно, он очень важен, потому что это, знаете, как говорят, намоленное место. Союз комитетов солдатских матерей сидит там очень давно, по-моему, с конца 90-х, поэтому, конечно, очень важно его оставить.
Почему прекратилось финансирование организации?
В России, к сожалению, никто комитеты не финансировал. В свое время очень много обращались, пытались обращаться к нашим бизнесменам, но как-то это все осталось безответно. Конечно, это очень грустно и печально.
Какой выход вы видите из сложившейся ситуации?
Значимую общественную организацию, я считаю, что, конечно, должно финансировать государство, но без давления со стороны государства, потому что мы зачастую боимся, что кто деньги дает, тот и будет там какие-то указания давать.
Несколько лет, вплоть до 2009 года, Комитет солдатских матерей получал финансовую помощь из-за рубежа, в том числе от Госдепартамента США. Союз комитетов солдатских матерей также подавал заявки на получение президентских грантов, однако ни разу не получил их. Сейчас, как отмечено в сообщении Валентины Мельниковой, ни один проект комитета никем не финансируется. Организация открыла счет для сбора средств в системе Яндекс.Деньги. О проблемах с финансированием некоммерческих правозащитных организаций «Радио Свобода» рассказал почетный президент Международного молодежного правозащитного движения Андрей Юров. Насколько сложно некоммерческим правозащитным организациям в России удерживаться на плаву?
Ну, с моей точки зрения, достаточно сложно, если они, конечно, ведут независимую деятельность и не находятся под крылом власти. И это касается как столичных городов, так и провинций. То есть в этом смысле большой разницы нет. И я вот, кстати, думаю, что помещение – это одна из самых больших сложностей, потому что аренда непропорционально высока в нашей стране. Вообще цены на недвижимость, они совершенно несопоставимы, например, с Берлином там, или со многими другими европейскими странами. А цены на аренду для некоммерческих организаций затраты колоссальные, фактически такие же, как для бизнес-организации и так далее. Конечно, это делает очень большую уязвимость для организаций, особенно если они не могут обойтись без офиса. Ну вот как с солдатскими матерями, им нужно вести прием граждан. Это невозможно делать где-то в какой-то коморке на краю города.
Можно ли говорить о снижении интереса к России со стороны зарубежных фондов?
Да, вне всякого сомнения. И это происходит очень давно, то есть с моей точки зрения это происходило на протяжении последних 10 лет. Причины очень разные, где-то действительно снижение интереса, где-то полностью изменение вообще всей политики, ну вообще сам регион неинтересен стал. Если говорить о международных благотворительных организациях, то есть если вычеркнуть там, допустим, правительственные какие-то структуры, то с моей точки зрения общая сумма, которая выделяется для независимого гражданского правозащитного сектора в России, снизилась примерно раз в 10 за 10 лет. Если не больше.
Насколько эффективен в такой ситуации может быть сбор средств через интернет?
Для очень конкретных вещей может быть. То есть, вот, например, какая-нибудь отдельная акция «Спасем комитет солдатских матерей» может быть, да. Но, к сожалению, вложения в фандрайзинг превышают значительно доходы от этого фандрайзинга. Опыт очень крупных организаций, например, экологических, таких как Greenpeace, там, WWF и так далее, показывает, что, например, нужно несколько лет тратить довольно большие деньги на фандрайзинг, прежде чем идет выход в ноль, и только потом, собственно, есть какой-то реальный результат от этого. К сожалению, нету традиции благотворительности, есть определенные технические с этим сложности, нет каких-то известных национальных фондов, куда там люди или там коммерческие организации с удовольствием впечатляют деньги, они знают, что да, это пойдет на правозащитную деятельность. Ну и сама правозащитная деятельность, к сожалению, не пользуется такой популярностью, как, ну, какие-то такие очевидные благотворительные линии. Я думаю, что прежде всего нужно что-то делать с гражданами. То есть, учитывая, что уже сейчас все-таки, ну, можем говорить, наверное, все-таки уже о сотнях тысяч людей, которые понимают, что, ну, защита прав и свобод граждан является одной из, ну, вообще гарантий выживания нашей страны, то регулярная их филантропическая деятельность, ну, не знаю, там, $10 в год, уже просто изменили эту ситуацию.
Сказал Андрей Юров. Антон Бенедиктов для Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас возвращаемся к важной международной тематике. Кассационная коллегия Международного гаагского трибунала по наказанию военных преступлений бывшей Югославии оправдала хорватских генералов Анте Готовину и Младена Маркача, обвинявшихся в совершении военных преступлений во время вооруженного конфликта против сербов в 1995 году. Готовина и Маркач командовали операцией «Шторм», результатом которой стал разгром армии непризнанной республики Сербская Краина и реинтеграция ее территории в состав Хорватии. В результате этой операции погиб несколько сот мирных жителей, около 150 человек стали беженцами. Популярный в Хорватии генерал Готовина, обвинения против которого были выдвинуты в 2001 году, несколько лет скрывался от правосудия и в 2005 году был арестован в Испании. В 2011 году он был приговорен гаагским трибуналом к 24 годам тюремного заключения. Генерал Маркач к 18 годам по принципу ответственности командира за нарушение правил и обычаев ведения боевых действий, превышение норм допустимой самообороны и преступления против человечности. Судья Теодор Мерон счел эти злодеяния недоказанными. В Загребе, где освобожденных генералов встречают с ликованием и восторгом, обращают внимание на то, что по уголовным делам, связанным с боевыми действиями на территории, собственно, Хорватии, гаагский трибунал не осудил ни одного хорватского военного. Об этом мой коллега Андрей Шары побеседовал с обозревателем загребской газеты «Ютарни Вестник», политическим комментатором Влада Вурушичем.
В Загребе на центральной площади собралось каких-то 5-6 тысяч человек, которые вместе смотрели трансляцию из Гаги. И когда суд освободил генералов, началась эйфория, можно так сказать, в Загребе, по всей Хорватии, особенно в родных городах двух генералов. Люди свистят, выходят флагами национальными по городу. Все здесь ожидали, что, возможно, будет так, что их осудят на время уже проведенное в Гаге. Но поскольку это освобождающее решение, уже и политики, премьер-министр и остальные говорят, что это доказательство, что Хорватия оправдана и что на этом война в Хорватии наконец-то после стольких лет окончательно закончена. Министр обороны Катраманович из социал-демократической партии, он и друг генерала Готовины времен войны, летит правительственным самолетом в Гагу. Вечером они вернутся в Загреб, где их, очевидно, встретит премьер-министр.
Генерала Готовину, который скрывался от правосудия, считая себя невиновным и отказывался сдаться гаагскому трибуналу,
трибуналу ловили международная полиция не один, не два года, целые десятилетия тянулась эта история. А значит, тянулась и дискуссия о роли хорватских вооруженных сил в войне против сербских непризнанных государственных образований. Есть какая-то вина на стороне Хорватии, как считают в Загребе?
Сейчас многие говорят, что, естественно, когда война, обе стороны, естественно, совершают преступления, и что они есть и на стороне хорватской армии. Многие здесь одно время говорили, что в оборонительной войне невозможно сделать какое-то военное преступление. Но все больше и больше говорят, что, естественно, и с хорватской стороны были военные преступления, но очевидно, что была сербская агрессия на Хорватию, что Хорватия вела освободительную войну.
Это идея патриотической защиты. Хорватия, она пользуется особой популярностью в правой части политического спектра. Националистические, ультранационалистические организации настаивают на однозначной справедливости хорватской войны. Возвращение генералов Готовина и Маркача как героев в Загреб. В какой степени оно может усилить позиции вот этих представителей правого политического спектра и хорватских турбопатриотов, как их называют?
Были несколько осужденных и еще судятся хорваты в Гаагском трибунале, но это хорваты из Боснии. То есть те, которые участвовали в войне, которая происходила на территории Боснии. Что касается хорватов из Хорватии, они все оправданы. Значит, ни одного хорвата из Хорватии, то есть из войны, которая проходила на территории Хорватии, не осужден в Гааге. Правая партия ХДЗ, которая практически 20 лет правила Хорватией с первого дня независимости по последние вот выборы, она может сейчас, конечно, на этом что-то и получить. Многие уже говорят, что Готовина будет кандидатом на следующих президентских выборах. Правая часть политического спектра после этих выборов находится, можно так сказать, в нокдауне. Президент приходит слева, то есть из социал-демократической партии. У власти очень прочно сидит социал-демократическая партия. Даже в это кризисное время, когда постоянно в Хорватии и забастовки, и большое недовольствие людей экономической и социальной ситуации, популярность правящей партии социал-демократической и самого президента не падает. Все зависит, как себя поведет Готовина. Некоторые его друзья, близкие друзья говорят, что он в политику не будет вмешиваться, что с него хватит, поскольку правая часть политического спектра находится действительно в нокдауне, и они практически не представляют сейчас какую-то сильную оппозицию. Они могут просто надавить на него, чтобы он включился не так, как человек, который может что-то поменять, а именно как символ этой части спектра политического. С другой стороны, у хорватов двоякое отношение к тому, что происходило. Значит, то, что все-таки есть какое-то сознание, что и хорватская армия, к сожалению, во время вот этой операции, которая была и поводом для суда в Гааге, что они натворили там какие-то военные преступления. Но, с другой стороны, все-таки Хорватия освободилась, и Хорватия сейчас полноценная государство, которое идет в Евросоюз, член НАТО, имеет какие-то свои заботы и свои надежды. А если бы этого не было, Хорватия, наверное, была в позиции, в которой сейчас находится Сербия по отношению к Косово, если бы не было этой военной операции.
С политическим комментатором Владом Вурушичем беседовал мой коллега Андрей Шары. Продолжается программа «Время свободы». И сейчас в нашем эфире обзор прессы. Над ним работала моя коллега Александра Вагнер.
Главной темой уходящей недели стал день борьбы против мер экономии. Протесты и столкновения демонстрантов с полицией в основном в южных странах еврозоны из-за растущей безработицы и ожиданий, что она увеличится в будущем, вероятно, не в последний раз будут показаны в выпусках новостей и обсуждены в социальных сетях. Но экономисты, как правило, не обращающие внимания на проблемы почти четверти оставшегося без работы работоспособного населения Испании или Греции, видят в происходящем позитивные стороны. В свежем журнале «Экономист» пишут, что раньше третий по величине морской порт Испании в Барселоне принимал из-за рубежа больше товаров, чем отправлял на экспорт. Но в последнее время все поменялось. Автомобили, произведенные в Евросоюзе, теперь уплывают в Китай, а поток товаров из Китая уменьшился. В этом году ожидается, что испанский экспорт вырастет на 22% по сравнению с 2009 годом, когда был пик первой волны нынешнего экономического кризиса. То же самое происходит в Португалии. Рост экспорта за последние 3 года увеличился на 15%. Восстановление конкурентоспособности является главным условием для начала экономического роста, потому о нем так пекутся специалисты. А конкурентные преимущества дают странам еврозоны даже высокая безработица. Циничность экономической науки в том, что чем меньше людей ходит на работу, тем выше продуктивность труда. Журнал «Экономист» сообщает.
Показатели конкурентоспособности и затраты на рабочую силу стали двигаться в правильном направлении. Перспектива роста есть у Италии, в Ирландии 14-процентное улучшение. А если еще учесть достижения, связанные с реформами экономики, то южным странам Европы будет проще справиться с суровыми условиями, возникшими из-за существования единой валюты – евро.
Журнал «Экономист» пишет о евро, потому что без него нынешний финансовый кризис, по крайней мере в странах Евросоюза, не был бы таким суровым. Раньше у каждой страны была своя валюта. Голландцы, например, вспоминают свои ярко-оранжевые банкноты до сих пор, и при каждой встрече с иностранцем стараются подарить ему уже давно выведенную из обращения, но до сих пор бережливо хранимую монетку в 1 гульден с профилем королевы Беатрикс. До появления евро, как только та или иная страна вступала в рецессию, она прибегала к так называемой сдерживающей монетарной политике. Проще говоря, создавала такие экономические условия, при которых ее валюта дешевела. Можно было напечатать новые деньги, как это делали во время Великой депрессии 30-х годов прошлого века, или как это делают сейчас в Великобритании или Соединенных Штатах, разрешают центральным банкам покупать собственные государственные облигации. В результате многие последствия кризисов удавалось смягчить. У стран, входящих в еврозону, нет в распоряжении большей части инструментов монетарной политики, потому что Европейский центральный банк у всех один, и находится он во Франкфурте на Майне, слишком далеко от Мадрида или Афин. Центробанк время от времени скупает облигации стран еврозоны, но слишком уж неповоротливый это еврозонный организм. Странам в кризисе это помогает лишь отчасти. В качестве дополнительной меры предлагалось ввести общие для всех стран еврозоны облигации, но разговоры пока ничем не закончились. Германия не готова отвечать за других, а общие для всех ценные бумаги означали бы, что и Берлин, и Афины экономически равны. Лекарство против кризисной болезни было найдено, но оказалось горьким. Сокращение бюджетных расходов, неминуемо ведущее к сильному росту безработицы, сокращению финансирования многих социальных проектов и тех отраслей экономики, которые традиционно получают бюджетные средства. В Праге, например, после реформы системы общественного транспорта пассажирам пришлось ощутить кризис на себе. В час пик в некоторых трамваях приходится ехать в давке. Раньше они ходили чаще, и это избавляло от необходимости дышать случайному попутчику в затылок. Кризис европейцы ощущают не только в южных странах, но и в более благополучных северных. По данным социологических опросов, почти половина жителей ЕС не верит в светлое будущее, а потому не собирается увеличивать потребление, а наоборот сильнее экономить. По прогнозам экспертов, в следующем году безработица в Греции вырастет еще больше, и без работы будет треть работоспособного населения страны. За такие социальные потрясения обычно платят политики. И если в Греции только недавно состоялись парламентские выборы, то в Испании после отказа правительства предоставить налоговую независимость Каталонии на 25 ноября назначены внеочередные выборы в местный парламент. Газеты пишут о готовности каталонцев созвать референдум об отделении от Испании.
Один из лидеров этого движения, глава местного каталонского правительства Артур Мас, заявил, что если, опираясь на нынешние опросы общественного мнения, его правоцентристский националистический альянс станет крупнейшей политической силой в парламенте Каталонии и успешно сформирует большинство в коалиции с другими партиями, выступающими за независимость, будет объявлен референдум об отделении Каталонии от Испании.
Каталония – один из самых богатых регионов страны. На нее приходится четверть внутреннего валового продукта Испании. Я помню, как в 2005 году в Барселоне каталонцы, сторонники отделения, на глазах у туристов в самом центре города сожгли испанский флаг. Тогда еще никто не предполагал, что в Евросоюзе наступит финансовый кризис.
Над обзором прессы работала Александра Вагнер. Сегодня в мире отмечается Международный день толерантности. О значении толерантности для современной России наш корреспондент Татьяна Вольская побеседовала с социологом Марией Мацкевич.
Мария, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, есть ли разница между терминами толерантность и терпимость?
По замыслу нет, а по реальности, естественно, есть. Но она не терминологическая, а практическая. В тех достижениях, которыми мы отмечаем этот день, и которые только множатся от года к году, помимо уже ставших традиционными русских маршей, это то, что случилось именно в этом году, это вчерашние поездки на автомобиле с отстреливанием лиц неугодной внешности в Москве. Это не только националистические, но, например, недавние дискуссии в Фейсбуке по поводу того, как нужно относиться к инвалидам с участием очень известных персон. То есть у нас стало возможным обсуждать, не лишнего ли мы отдаем инвалидам и не слишком ли много они хотят. Терпимость по отношению просто к тем, кому не так повезло в жизни, у кого, например, нет достаточных средств к существованию, должно ли им помогать государство. Эта дискуссия у нас обострилась в связи, в частности, с американскими выборами. И хотя, вроде бы, говорят о других странах, но понятно, что имеется в виду и наша страна. Нужно ли помогать людям, которые оказались без работы? Вот вообще, а нужны ли пособия, если продолжать? Что такое толерантность? Вот у нас в прошлый год был принят ряд законов, конкретно в нашем городе, по отношению к пропаганде, это называется так, гомосексуализму. Вдруг оказалось, что не только такие законы можно принимать, но и обсуждать, почему они приняты, и публично высказываться в адрес тех, кто к этому закону относится как-то иначе. Про высказывание в адрес женщин я вообще умолчу. У нас невероятное количество очень известных мужчин считает возможным, в том числе с парламентской трибуны, сказать, где место женщине и в чем ее обязанность. Все это и раньше существовало, но просто в других странах практика толерантности означает, что все подобные эксцессы, тем более публичные, они как-то ограничиваются. А в нашей стране они только увеличиваются, и законодательство может быть любое. Но вот практика, она такая, несмотря на законодательство.
А почему так происходит? Как вы считаете?
Дух времени. Бывают обстоятельства, которые вынуждают, как говорил Довлатов, бывают времена, в которых проявляются худшие черты. Вероятно, сейчас именно такие времена. Это не значит, что в других странах, например, у людей таких свойств нет, или что у нас как-то вот вдруг все стало плохо, когда раньше было хорошо. Нет, просто в людях заложено многое. И в каких-то обстоятельствах все внешние стимулы, институты общественного устройства, окружение, некие нормы, принятые в обществе, они стимулируют людей к проявлению, во всяком случае, публичному, каких-то лучших качеств. В частности, вот практики терпимости, да, толерантности. А в каких-то обстоятельствах, в частности, те, которые у нас на сегодняшний момент, внешние обстоятельства либо просто стимулируют проявление не самых лучших человеческих свойств, либо, по крайней мере, не наказывают за их проявление. Я имею в виду, наказывают не посадкой в тюрьму, а хотя бы общественным осуждением.
Что такое отсутствие терпимости на бытовом уровне, мы хорошо знаем. А вот всегда ли она присутствует на государственном уровне?
На государственном уровне у нас толерантности, как и с прочими добродетелями, тяжело. Ощущается явный дефицит. Но в отличие от прочих достоинств, на нее не существует запроса как от большинства среди населения, так и от большинства среди элит. То есть проявление нетолерантности не является чем-то неприемлемым, а более того, зачастую такие проявления – это способ такой маскировки принадлежности к элите. Ни для кого не секрет, что проявление нетерпимости к людям другой национальности, к женщинам, к людям просто менее успешным, так называемым лузерам в социальном смысле, это достаточно распространено среди людей, богатых и успешных в нашей стране.
Картина довольно мрачная. Каков же ваш прогноз?
Для начала нужен запрос на то, чтобы было адекватное общество. И вот этот запрос, он начинает более-менее формироваться. Другое дело, что зачастую этот запрос не вербализован. Но, например, мы не видим, что в вопросах общественного мнения люди требуют большей толерантности. Но на что есть запрос? Это запрос на достойную жизнь. Достойная жизнь означает эффективное функционирование разных социальных механизмов. число этих социальных механизмов входит толерантность. У нас есть запрос на отсутствие коррупции, на взаимное уважение между различными частями общества, по крайней мере, на формальном уровне. Чтобы власти были подотчетны, чтобы они учитывали мнение граждан.
То есть вы считаете, что насадить толерантность в коррумпированном обществе невозможно?
Ну и наоборот, если мы будем бороться по-настоящему с коррупцией, если она будет уменьшаться, то какая-то часть вот остроты проблемы нетерпимости, она тоже будет уходить. Ведь если мы говорим, например, о частых высказываниях в адрес мигрантов, это же очень часто упрется не столько самих мигрантов, сколько их органов власти, и тех работодателей, которые причастны к найму мигрантов, но это чистая коррупция. Если будет проявлена политическая воля в том, чтобы как-то бороться с теми очевидными социальными недостатками, вроде бы не связанными с толерантностью, а именно с коррупцией, с неуважением власти к обществу, с отсутствием диалога между различными частями общества. Вот как только возьмутся по-настоящему за решение этих проблем и будет проявлена политическая воля, это совершенно не обязательно может делать только нынешняя власть. Вот как только эти проблемы начнут решаться, проблема толерантности будет менее острой тоже.
С социологом Марией Мацкевич беседовала Татьяна Вольская.
На этом программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Олег Львов и у микрофона автор ведущая программы Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».